Часть вторая. В советское время. Глава 13. Февральскую революцию. 123-летняя история неравноправного подданства еврейского народа в России, считая от указа Екатерины 1791 года, закончилась с февральской революцией. Стоит оглянуться на атмосферу тех февральских дней, каким подошло общество к этому моменту эмансипации. Первую неделю петроградских революционных событий газет не было. Затем они выступили с трубным гласом, менее всего задумываясь или ища жизненные государственные пути, но наперебой спеша поносить все прошедшее. В невиданном размахе кадетская речь призывала: «Отныне вся русская жизнь должна быть перестроена с корня». Тысячелетнюю жизнь? Почему уж так сразу с корня? А биржевые ведомости выступили с программой действий: рвать без жалости все сорные травы. Не надо смущаться тем, что среди них могут быть и полезные растения. Лучше чище прополоть с неизбежными жертвами. Да это март 17-го или 37-го. Расшаркивался новый министр иностранных дел Милюков. До сих пор нам приходилось краснеть перед нашими союзниками за наше правительство. Россия лежала мертвым весом на деле союзников. Редко в те первые дни можно было услышать дельные слова о том, что же надо теперь вообще делать в России. Улицы Петрограда в хаосе, сотни полицейских загнаны под замок, по городу не утихает беспорядочная вольная стрельба, но все заливает общее ликование, хотя по каждому конкретному вопросу разброд мыслей и мнений, разноголосица перьев. Вся пресса и общество сходились едва ли не в одном — в безотложном установлении еврейского равноправия. Красноречиво писал Федор Сологуб в биржевых ведомостях: «Самое существенное начало гражданской свободы, без чего земля наша не может быть святою, народ не может быть праведным, всенародный подвиг не станет священным, снятие вероисповедных и расовых ограничений». Равноправие евреев продвигалось и даже весьма быстро. 1 марта, за день до отречения царя, за несколько часов до знаменитого приказа номер 1, губительно толкнувшего армию к развалу, комиссары Думского комитета, посланные в Министерство юстиции, Маклаков и Аджемов, провели распоряжение по министерству зачислить всех евреев, помощников присяжных поверенных в сословие присяжной адвокатуры. Уже 3 марта председатель Государственной Думы Родянко и министр-председатель Временного правительства князь Львов подписали декларацию, в которой говорилось, что одной из главных целей новой власти является отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. Затем 4 марта военный министр Гучков внес предложение открыть евреям дорогу в офицерство, а министр просвещения Мануилов отменить процентную норму для евреев. Оба предложения были приняты без помех. 6 марта министр торговли промышленности Коновалов начал устранять национальные ограничения в акционерном законодательстве, то есть отмену запрета на покупку земли компаниям с евреями в правлениях. И меры эти быстро проводились в жизнь. 8 марта в Москве зачислено в присяжные поверенные 110 помощников евреев. 9 марта в Петрограде 124, 8 марта в Одессе 60. 9 марта Киевская городская дума экстраординарным постановлением, не дожидаясь следующих выборов, включает в свой состав 5 гласных евреев. И вот 20 марта Временное правительство приняло постановление, подготовленное министром юстиции Керенским при участии членов политического бюро при еврейских депутатах 4-й Государственной Думы. Этим законодательным актом, опубликован 22 марта, отменялись все ограничения в правах российских граждан, обусловленные принадлежностью к тому или иному вероисповеданию, вероучению или национальности. Это был по существу первый крупный законодательный акт Временного правительства. По просьбе политического бюро при еврейских депутатах евреи в постановлении не упоминались. Но чтобы отменить все ограничения, существовавшие для евреев во всем нашем законодательстве, чтобы искоренить полностью неравноправие евреев, вспоминает Слеосберг, надо было составить такой полный список всех ограничений. Составление списка отменяемых законов об ограничении евреев требовало большой осторожности и опыта, и за это дело взялись Слеосберг и Брамсон. Израильская энциклопедия сообщает, в акт вошел перечень статей российских законов, утративших силу с принятием постановления. Почти все эти статьи, их было около 150, содержали те или иные антиеврейские ограничения. Отмене подлежали в частности все запреты, связанные с существованием черты оседлости, тем самым получило законодательное оформление ее фактическая ликвидация, происшедшая в 1915. Ограничения снимались слой за слоем, с передвижения, жительства, учебных заведений, участия в местном самоуправлении, с права приобретения собственности на имущество по всей России, с участия в казенных подрядах, в акционерных обществах, с права найма и наверной прислуги, рабочих и приказчиков, занятия должностей при поступлении на государственную и военную службу, с опекунств, попечительств. Вспоминая казус расторжения договора с Соединенными Штатами, снимались подобные ограничения и с иностранцев, не воюющих с Россией держав, то есть главным образом с приезжающих американских евреев. Обнародование акта вызвало множество эмоциональных выступлений. Депутат Государственной Думы Фридман. За последние 35 лет русское еврейство подверглась гонениям и унижениям, неслыханным и небывалым даже в истории нашего многострадального народа. Все приносилось в жертву государственному антисемитизму. Адвокат Грузенберг. Если дореволюционная российская государственность была чудовищно громадной тюрьмою, то самая зловонная, жестокая камера, камера застенок, была отведена для нас, 6-миллионного еврейского народа. И в первый раз ростовщический термин «процент» еврейский ребенок познавал от государственной школы. Словно каторжные в пути, все евреи были скованы одной общей цепью презрительного отчуждения. Брызги крови наших отцов и матерей, брызги крови наших сестер и братьев пали на нашу душу, зажигая и раздувая в ней неугасимый революционный пламень. Супруга Винавера Роза Георгиевна вспоминает. Событие это совпало с празднованием еврейской Пасхи. Казалось, что был второй исход из Египта. Какой долгий-долгий путь страданий и борьбы пройден, и как быстро все свершилось. Был созван большой еврейский митинг, на котором выступил Милюков. Смыто, наконец, позорное пятно с России, которое сможет теперь смело вступить в ряды цивилизованных народов. Винавер предложил собранию в память этого события построить в Петрограде большой еврейский народный дом, который будет называться Домом Свободы. Три члена Государственной Думы, Бомаш, Гуревич и Фридман, опубликовали обращение к еврейскому народу. Теперь наши неудачи на фронте были бы непоправимым несчастьем для неокрепшей еще свободной России. Свободные еврейские войны почерпнут новые силы для упорной борьбы, с удестеренной энергией продлив свой ратный подвиг. Это также и естественный план. Еврейский народ приступит к немедленной организации собственных сил. Давно отжившие формы нашей общинной жизни должны быть обновлены на свободных демократических началах. Писатель-журналист Давид Айзман отозвался на акт равноправия призывом «Наша Родина, наше Отечество, и они в беде. Со всей страстью станем защищать нашу землю. Не было для нас от времени защиты храма подвига такого святого». А вот воспоминания Слиосберга. «Счастье дожить до провозглашения эмансипации евреев в России и избавления от бесправного положения, против которого я боролся по мере своих сил в течение трех десятков лет, не преисполняло меня той радостью, которая была бы естественна. Уже сразу начался развал». И через 70 лет один еврейский автор выразил даже сомнение, изменил ли формально-правовой акт реальную ситуацию в стране, где всякие правовые нормы стремительно теряли какую-либо силу. Ответим, все же так. Издали преуменьшать достигнутое нельзя. Тогда акт просторно улучшил, резко изменил положение евреев. А что тут вся страна со всеми населяющими ее народами будет лететь в пропасть, это уже объемлющее дыхание истории. Самая быстрая и заметная перемена совершилась в судах. Если раньше взяточная комиссия Батюшина вела следствие против очевидного мошенника Рубинштейна, то теперь наоборот, дело Рубинштейна прекращено, и он уже посещает в Зимнем дворце чрезвычайную следственную комиссию и с успехом требует следствия над комиссией Батюшина. И действительно, в марте же арестовывают генерала Батюшина, полковника Рязанова и других следователей. С апреля начинается следствие над ними, и оказывается, что вымогательство взяток с банкиров и сахарозаводчиков у них, видимо, было немалое. Теперь распечатываются запечатанные Батюшиным сейфы банков Волжско-Камского, Сибирского и Юнкера, и этим банкам возвращены все бумаги. Не так удачно складываются дела у Симоновича и Мануса. Симонович арестован как секретарь Распутина, предлагает конвойным 15 тысяч рублей, если ему дадут поговорить по телефону, те в исполнении просьбы, конечно, отказали. а Манусу, подозреваемому в сделках с германским агентом Колышко, через дверь пришлось отстреливаться от контрразведки.